В эфире передача «Детям о Боге». Монахиня Христодула, маленькие паломники. Слушайте сегодня главу 15. Весенняя поездка. Волосы мои развивались на ветру, когда я стояла вместе с монахинями в кузове несущегося в гору грузовичка. Грузовичком умело управлял инспектор охотничьего хозяйства Кир Апостолос. Каждый раз, когда я бываю в монастыре, я с грустью любуюсь на возвышающиеся за монастырем горные вершины. А теперь мне наконец-то представился случай побывать там. В кузове грузовичка сидели улыбающиеся монахини с пустыми мешками и корзинами с провизией. Мы отправлялись в горы для сбора целебных трав. Такая поездка устраивается в монастыре каждый год. Зимой я пробовала испеченные монахинями пирожки с сушеными травами, крапивой и зайчей капустой, которую они собрали предыдущей весной. Я ее монахини попросили на время сбора трав побыть в монастыре, чтобы как можно больше сестер смогло бы отправиться в горы. Меня монахини взяли с собой, так как была суббота и занятий в школе не было. «Я ждала этого дня целый год», — удовлетворенно произнесла голубоглазая сестра Христофора. «На вершине Тобоя владевает такое чувство, будто наступает первый день от сотворения мира, и ты первый человек, вступающий на девственную природу». Машина взбиралась все выше по извилистой дороге. Строения монастыря, оставшиеся далеко внизу, выглядели игрушечными домиками. Сестра Макария красивым голосом запела Ирмоса пасхального канона. Было время светлой Пятидесятницы. «Воскресенье день, просветимся, люди! Пасха, Господня Пасха! От смерти Бог жизни, от земли к небеси! Христос Бог нас приведе, победную поющее!» Дорога становилась все круче. Неожиданно перед нами открылся широкий зеленый альпийский луг. «Солинари!» — прокричала сестра Феодуль. «Там?» Так называлось это место. «А вон, смотрите, Олимп!» Далеко на горизонте, с восточной стороны, виднелась как бы сахарная голова. Да, это вершина Олимпа, покрытого вечными снегами. Там, по представлению древних греков, жили 12 богов в своих мраморных дворцах. Действительно, издали снег очень походил на мрамор. Пищей им служила амброзия, а питьем — нектар. Оказывается, у нектара, который мы особенно во время жары выпиваем литрами, завидная история. Мне известно, что Олимп — это самая высокая гора Греции. Ее высота достигает почти 3000 метров. Жена нашего водителя, Кир Апостолоса, Панагиота, которая сидела все время с нами в кузове машины, начала вспоминать свое детство. Они жили тогда на Солинаре, в шалаше. Их отец спас в горах овец. Каждое утро, еще в темноте мы дети, а нас была целая орава, тогда в семьях было много детей, отправлялись в школу, которая находилась на 600 метров ниже по склону, в деревне Батума. Дороги не было, только тропинка. А после школы надо было карабкаться назад в наше поселение. Что современные дети сказали бы о таком хождении в школу? Иногда нам встречались злые пастушьи собаки, но с ними-то мы умели обращаться, — весело рассказывала Панагиота, — ведь мы в своей жизни видели больше собак, чем людей. И неудивительно, что в свои 50 краснощекая и ясногласая Панагиота выглядит еще довольно молодой, а сил у нее столько, что на всю деревню хватит. С детства уже натренировалась. Солинария осталась позади, а впереди был последний крутой подъем в гору. Песчаная дорога была сильно размыта зимними дождями. Но, невзирая на это, водитель наш ехал вперед то по краю дороги над самым обрывом, то над глубокой бороздой, колесами по обеим сторонам борозды. Нам было жутковато, а в некоторых местах я даже закрывала глаза. Для подкрепления веры сестра Макария продолжила пение пасхального канона. «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует уба вся тварь восстание Христово, в нем же утверждается». Я глянула на ослепительно голубое небо, увидела солнечный отблеск на только что распустившихся листиках и свежей траве. Действительно, все вокруг было наполнено светом. Дубы начали сменяться елями, и их иголки тоже блестели, как праздничный наряд. «Смотрите! Это же настоящее воскресение природы!» — поэтически настроенная сестра Христофора облекла наполнявшие всех чувства в слова. Киропостола свернул на боковую дорогу, которая шла вдоль склона среди леса. Огромные каштаны возвышались между дубами и елями. Птицы распевали, и бабочки порхали над весенними цветами. Наконец дорога закончилась небольшой поляной, окруженной скалистыми возвышениями. «Сдается мне, что это площадка Самараса», — проговорила сестра Евпроксия. «Ты права», — подтвердил Киропостолос. «Именно на этой поляне обнаружили машину грабителей. Но гляньте, сегодня здесь были не бандиты, а кто-то другой». Он указал на место, где трава была сильно примята. «Свежие следы. Должно быть, сегодня утром тут медведь прошелся». Мы выбрались из кузова грузовичка. «Ах!» Монахини вдыхали свежий, наполненный ароматами горный воздух. Какая красота кругом! Под деревьями красовались белые лесные гиацинты, а небольшие полянки были полны голубых незабудок. Куковала кукушка, а где-то дятел долбил сухую ель. Откуда-то издалека ясно доносился перезвон овечьих колокольчиков. В Греции они довольно массивные. А может, и не издалека, потому что неожиданно в кустах послышался шорох, и оттуда на дорогу выпрыгнул никто иной, как Костя. Он знал о нашей поездке и, наверное, уже издалека услышал звук машины. «Здравствуй, Костюшка!» — обрадованно приветствовали его монахини, привязывая в то же время мешки к поясам. «Как дедушка себя чувствует? Смотри, и Ница с нами. Ты можешь ей места показать, пока мы травы собираем». Сестра Парфения побежала к одному из узелков с едой и, покопавшись, вытащила оттуда два творожника и отдала их нам. А сестра Евпроксия зачерпнула из кармана горсть шоколадных конфет Моны Лизы. Все это мы с Костей затолкали в свои карманы. «Свожу Лену к роднику Киса. Вы ведь тоже туда придете? Или хоть кто-нибудь из вас?» — спросил Костя и глянул на толстую сестру Феодули. Он предположил, что ей, наверное, не забраться так высоко. «Придем, придем!» — заверил Киропостолос. «Ждите нас там!» Он взял винтовку и выстрелил несколько раз в воздух. «Для отпугивания медведей и других диких животных», — пояснил он нам. Монахини разбрелись по полянкам, на которых росла свежая крапива. Я побрела за Костей. «Костя, помни, что Ница не такая горная коза, как ты!» — — крикнула нам вдогонку сестра Парфения. «Будьте осторожны!» «Ладно, ладно», — ответил Костя. Тропинка вела на вершину горы. По ее обочинам росли и совсем маленькие стройные елочки, и огромные старые ели. Они были совсем не такие, как в Финляндии. Таких высоких и величественных деревьев я раньше не видела. Между елями виднелись заросли можжевельника. Финнов называют можжевеловым народом. «Финнов называют можжевеловым народом», — вспомнила я, «потому что они всегда справляются с трудностями, гнутся, но не ломаются, как можжевельник». Неожиданно перед нами возникло препятствие. Огромная сухая ель повалилась зимой на землю, перегородив тропинку. «Хотел бы я увидеть, как падает такой гигант. Всю гору, наверное, тряхануло, а медведи и другие звери, должно быть, чуть разрыв сердца не получили», — размышлял Костя. «Животные и на самом деле могут умереть от разрыва сердца», — уверила я его. «У моего финского двоюродного брата Алекси была белая мышь. Во время сильной грозы она умерла от ужаса. Ну что же нам теперь делать?» «Будем перелезать», — ответил Костя, и, цепляясь за ветки, начал ловко взбираться на ствол. Мне же пришлось приложить все усилия, прежде чем, раскрасневшаяся и растрепанная, я наконец-то очутилась на другой стороне. Помогло мне то, что я всю зиму ходила на гимнастику. Тропинка вела круто вверх, через ельник. Мы присели передохнуть и съесть по конфетке под сенью большой ели. Под ее ветвями уместился бы небольшой домик. Было сумрачно и прохладно. Вдруг Костя тихо произнес шепотом: «За нами наблюдает сердитая пара глаз». Я вздрогнула. «Неужели медведь? Где?» — шепнула я. Костя указал на елочку поменьше, и там, среди ветвей, я различила голову совы. «Так ведь это сова!» — громко рассмеялась я. «Ну и напугал же ты меня!» «А ты напугала сову!» — с упреком сказал Костя. И действительно, расправив крылья, сова беззвучно улетела в темную глубь леса. Мне вспомнилась поговорка, которую мой финский дедушка всегда произносил во время прогулки по лесу. «На природе в тишине голосить не надо мне». «Извини», — сказала я, — «я знаю, что в лесу нельзя шуметь, так и дедушка мой говорит». Но вскоре нам пришлось и пошуметь, ведь из правила всегда есть исключение. Когда мы поднялись еще немного вверх, то очутились у водопоя. По желобку, вставленному в расщелину скалы, прозрачная родниковая вода стекала в выдолбленное из ствола дерева корыто, предназначенное для водопоя животным. «Сюда и наши овцы приходят пить, и дикие звери тоже. Посмотри-ка!» — сказал Костя и указал на мокрую землю под желобком. Я наклонилась посмотреть и увидела хорошо различимые медвежьи следы. Даже когти отпечатались. «Медведь был здесь совсем недавно», — проговорил Костя и стал оглядываться по сторонам. «Я читала, что медведи нападают только в том случае, если их застали врасплох. Но если они заранее почувствовали приближение людей, они убредают прочь», — вспомнилось вдруг мне. Я старалась казаться бойкой, хотя мысль о встрече с медведем приводила меня в ужас. В Канаде, где много медведей, людям советуют петь в лесу». «Ну что ж, тогда и споем», — сказал Костя и затянул. «Елицы во креста крестистися, во Христа облекостися». «Тебе тоже нравится эта песня?» — удивилась я. «По-моему, у нее самый красивый церковный напев». Мы вместе пропели три раза, а Костя еще и крикнул напоследок: «Эй, медведь, слышал? Мы облеклись во Христа, так что не трогай нас». Нам стало смешно, и страх исчез. «Знаешь, «Однажды я слышала эту песню в одной деревенской церкви в Финляндии», — начала рассказывать Кости. «Там, вокруг церкви, был цветочный луг. Когда после службы я пошла через этот луг, мне показалось, что шатающиеся на ветру цветы и травы будто бы напевают. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Каждый раз, когда я слышу это песнопение, мне вспоминается тот цветочный луг. Мы продолжали взбираться вверх. Тропинка по горному склону привела нас на лужайку. Там росли прекрасные белые лилии, точно такие же, какими их изображают на иконах и картинах в руках ангела Гавриила. На полянке росли также крапива, заячья капуста и щавель. Все они подходят для начинки в пироги. Я вытащила из кармана в брюк большой полиэтиленовый пакет и резиновую перчатку. «Я буду рвать крапиву, так как у меня есть перчатка, а ты собирай другие травы», — сказала я Косте. «Хочу отнести я ей и папе собранные здесь травы». Уважаемые наши слушатели, это была передача «Детям о Боге». Вы слушали книгу «Маленькие паломники. Монахини Христодулы». Это была глава под названием «Весенняя поездка». Продолжение следует.